Я вас категорически приветствую, Семен.
Мое почтение.
Лето, наконец.
Все, открыли сезон. Скоро дойдем до чего? До пляжных костюмов, как в прошлом году мы в Евпатории.
Бород стайл.
На пляже.
В Евпатории хорошо как
было. Надо бы снова, да, побывать. Я пришел с пищей для ума.
Так.
И с завершением, у нас же украинская трагедия, она ответвилась в... когнитивные войны немножко. Ну, это я планировал там 2-3 серии, оно немножко растянулось. Вот я собираемся сегодня поставить такую уже именно точку с точки зрения манипуляций именно политических. Мы разобрались, как это в рекламе, в пиаре, в медиа, ну, в общем, в истории, а вот именно политические истории, как это, собственно, применительно к выборам и всему. Но прежде чем мы перейдем, у меня же, как всегда, с пищей для ума, мы глубоко рассматриваем. Завершили серию интересных исследований, как те всегда, значит. Ну, мы же понимаем, что это конфликт, в том числе, империалистический.
Конечно.
Серьезные конфликты вокруг минеральных сырья на территории пост-Украины.
Да.
Особенно залежи титана, там же и циркония, и
не, графония. Ну, тут кому бы что ни казалось,
да.
Это все кому-то достанется.
Конечно.
И
конечно.
Вы не поверите, возможно, ради этого все и затеяно. Захват Украины странами НАТО ради этого и затеяно. Что кому непонятно.
Поэтому для того, чтобы...
Кто-то считает, что остальные должны стоять в стороне?
Так не будет.
Надо все подсчитать.
В этом празднике жизни примут участие все. А кому достанется ваша разорванная на куски страна? Ну, поздравляю. Вы же ходили на выборы, да? Ющенко! Ющенко! Вот это ваш осознанный выбор, приведший его к таким результатам. Извините.
Да? Собственно, это подводная часть айсберга. А вокруг чего идет конфликт, все будет в ссылках под роликом.
Минералозамещение. Как Россия преодолевает зависимость от полезных ископаемых из недружественных стран. Интересно.
Да. И в том числе титан. Внутри Украины. Ну, вот как в виде анонса, основная схватка, конечно же, за титан.
Ага.
То есть, потому что это, в общем-то, то, что делало полностью хозяйство России, зависимое от именно поставок с Украины. Там же и крымский титан, отдельная была история. То есть, в 2014 году в Армянске, когда была забавная история, что предприятие находилось уже на территории России, ну, как бы в Крыму, а народ еще ходил с территории как бы Херсонской области, тогда еще Украины.
На работу.
На работу, через границу каждый день. Ну, вот такие вот парадоксальные вещи происходили. Но если обобщать, то ставки достаточно серьезные, и по большому счету никто, кроме России, играть там, ну, не способен, потому что эти минералы, они, в общем-то, будут, они и так уже были интегрированы в наши цепочки до начала спецоперации, в том числе даже через третьи руки проходили поставки с территории Украины, ну, потому что как бы это всем было выгодно.
Угу.
Сейчас будет все забираться, в общем-то, явочным порядком, что уже потихоньку происходит, и мы, собственно, вот это обсуждали, что это приведет к появлению интересного политэкономического явления. Это такие вот компании, работающиеся в серой зоне. Они одновременно будут и коммерческие, и у них будет часть, то, что называется, компетенции ЧВКшные. И они будут работать вот на такой вот... Ну, мы видим сейчас на примере,
да,
вот,
да,
который
да.
уже сейчас на слуху везде. А, собственно, таких, судя по всему, появляется очень много, потому что корпорации, они не готовы работать в такой серой зоне. Там же еще как бы вопрос безопасности надо
да.
решать. А вот небольшие компании, такие как каперские, да, ну, вот, которые будут получать лицензию у крупных,
да.
они, в общем-то, будут появляться. Поэтому в этом я вижу, в общем, большое. А второе, это то, что была, значит, прогнозы. Это действительно было очень сильно зависело Россия в отрасли именно пищевых добавок, ну, вот, в, именно ну, в секторе. Это подробный разбор, в общем-то, от чего мы зависели, от начала упаковки, от тетрапаков, да, которые нам поставили, и до всяких пищевых, очень редких, где мы зависели особенно от Европы, и как за год, то есть для чего мы это разобрали, оно напрямую не связано с как бы, украинским кризисом, напрямую, казалось бы,
угу.
но по факту вот там проходят основные политические, ну, как бы, борьба за экономический суверенитет происходит на самом деле там, потому что у нас основная зависимость была по той части, где очень высокая добавленная стоимость, где высокая составляющая на наукоемких вещей, да, и у нас попали мы в этом смысле в полную зависимость. Но это видно даже вот как ну вот магазин, допустим, 30-летней давности, да, он же там товары даже выглядели совершенно не так, как они выглядят сейчас, начиная от упаковки там молока, сыра и творога, и заканчивая, ну, в общем-то, то, что окружает нас. То есть, например, та же упаковка, она стала занимать все больше и больше места. Я считаю, что это исключительно навязанная нам модель, абсолютно ненужная. Да? И вот я сейчас недавно был в Белоруссии, да, а там вот, например, в госмагазинах уже начали снова заворачивать в такую серую бумагу.
Нормально.
Нормально. Очень правильный подход, я считаю. В общем-то, от этих вещей нужно избавляться. Подробно в этом исследовании, конечно же, мы удерживаем рамку научно-популярных вещей, да, то есть, чтобы, с одной стороны, человек со средним образованием это все прочитал, да, ну, то есть, без особых специфики, да, но при этом, чтобы предмет был достаточно глубоко изучен.
Вот это... Меня, извини, сразу заинтересовали закваски. Я помню, по радио орали, что теперь у нас ни сметаны, ничего не будет. Я сильно удивился, что это действительно, что ли, каких-то этих кисломолочных бактерий нет. Ну, все как всегда, оказывается, все несколько не так. 90% заквасок для базовых кисломолочных продуктов, йогуртов, сметаны и ряженки в России импортируются из стран в ЕС. В силу слома в 90-х годах существовавшей в СССР модели выращивания жидких заквасок на самих предприятиях и перехода на импорт готовых заквасок прямого внесения, произведенных на биофабриках. То есть какая-то мразь, разгромив советское производство, разгромили заодно производство заквасок, а потом за взятки, как это все 90-е годы происходило, договорились с западенцами, да, давайте вы нам будете поставлять.
И зафиксировали это потом в ВТО.
Да, да. В СССР таких биофабрик не оказалось, поэтому Россия впала в тотальную зависимость от европейских заквасок. Катализатором зависимости стали иностранные компании, зашедшие на российский рынок, в частности, Данон, которая теперь, к слову, из России хочет уйти. Ну, собственно, для всех идиотов вот так на самом деле организован бизнес. Без вот этих сказок 100 сортов йогурта и прочее. 100 сортов йогурта – это первое – закрыть все ваши фабрики, закрыть. И самих себя обезопасить подобными мерами. Закваски будешь покупать у нас. Если захочешь делать что-то свое, ничего ты сделать не сможешь. Вот, собственно, чем занимается вся эта Европа.
А это и есть биополитика, которую мы разбирали в прошлый раз, в прямом виде. Да. То есть создать изначально такие условия, которые потом могут создать угрозу для жизни.
Ну, ты же помнишь, когда там заблеяли про какую-то продовольственную безопасность. Оказывается, нельзя в области продуктов питания от кого-то зависеть. Оказывается, какая-то безопасность должна. Ну, надо же, а ты смотри, а? Надо
же. А главное, у нас есть пример, как это должно быть устроено совсем недалеко. Я всем рекомендую съездить в Вологодскую область. Это единственная область, где было именно сохранено молочное хозяйство, так как оно должно быть. С институтами.
Тупое совковое.
Вот именно тупое совковое. И одновременно посмотреть на ассортимент в местных магазинах, на цену на местную молочку и с вологжанами вот как бы пообщаться, как они относятся ко всему. И
я
вот
поубивал бы, честное слово.
И вот так должно быть, в принципе, в каждой области. Вот. В этом смысле у нас примером есть белорусская сельхоз, ну, вот как бы, и конкретно на территории России вологодская. Вот. Еще одну штуку, которую мы обязательно тоже разместим, это же наше направление борьбы практической с манипуляциями. Зерновую сделку очень подробно коллеги разобрали. Это у нас, же как бы в рамках когнитивных войн. Я ее не распечатал, там много просто цветных фотографий, она такая в PDF-формате, ее надо именно смотреть. То есть это же примеры, как раз когда наша пропаганда самоубивается, в том числе, когда она... сюжет длинный, и пропаганда на самом начале этапа уже забывает о том, что она говорила сейчас, и получается, что, в общем-то, Россия выглядит в крайне не предвзятом свете. И вот, в общем-то, мы...
Причем даже для меня, например.
Конечно.
А что вообще происходит?
Да.
Вы разрешали продавать зерно в обмен на то, что нам разрешат продавать наше зерно и удобрения. Я так понимаю, я так помню. В результате, значит, от хохлов зерно уходит, а нам удобрения и зерно продавать так и не разрешают. Вроде бы так все это выглядит.
Вот, да. Вот это две склейки, да. И мы подробно говорю, вот тут надо, тут просто 27 страниц, здесь подробно разбирается, как в течение года именно переиграли. То есть, как меняли акценты, постепенно смещали. Россия заняла позицию оправдательную. То есть, это же в когнитивной войне, как и в любой пропаганде, идет борьба за задачу повестки. Ну, то есть, кто чью повестку задаст. И вот, собственно, для этого сделана вот эта наша рубрика, где вот идет подробная хронология событий. Вот что было вот там по месяцам, да? И потом интерпретация. То есть, кто, какая страна как интерпретировала и как нашу пропаганду привели, в общем-то, к то, о чем ты говоришь. Что удалось склеить первичную часть и последнюю. Вот. Мы это проиграли. Это именно, да, это да, именно да, тот да. тур пример, когда проиграли. И ну, это подробно разбирается.
У меня вопрос сразу. Ну, если людей это наверху интересует общественное мнение, у меня, как у типичного представителя народа, вопрос, а какой хер мы вообще про это договорились, если вы знали, что вас кинут, а я вот знаю, например, что кинут, а у вас еще и разведка, говорят, есть, а она не знает, да, а вот вас уже кинули, а зачем вы это продолжаете, а в чем смысл?
Может, на это не надо обращать вообще внимание?
Я, когда слушаю, нас там с минскими соглашениями обманули, мы войска из-под Киева вывели, нас обманули, еще обманули, вы, блин, вы в своем уме такое говорить на широкие народные массы, что значит вас обманули? Вас можно обмануть? Я считаю, после 33 это какой-то диагноз уже. Я понимаю, зачем вы это говорите, да, но говорить такое нельзя, категорически
это
нельзя.
Это должны говорить другие люди. Вот это же очень важная вещь. Мы сегодня как раз об этом разберем, что нет, вот власть...
Да, на здоровье. Вас вот здесь обманули. Скажите, пожалуйста, а в каких местах вы обманули Запад? Вот покажите пальцем и расскажите, в скольких местах вы обманули Запад? Это ваша работа, за которую вам платят деньги. Чтобы вы все вокруг, всех вокруг кидали, оббирали и волокли все в страну. Где вы кого там накололи и сидите гагача там, а, идиоты, о, как мы, какие мы ловкие. Где? Нет? О, тут масса вопросов возникает, да, со стороны гражданского общества. Если вы хотите с ним выстраивать какие-то диалоги, вот этим заниматься нельзя категорически. Категорически. Нас обманули. Ни хера себе. Нас обманули. Ни хера себе. А все спецслужбы, они чем у вас занимаются? Это раз. А второе, а вы кого обманули? Никого? Блин, хорошо
получается. То есть, мы проигрываем?
Да, да, да.
Ну, то есть, вывод нас... из этого
да,
всего...
нас кидают все, кому не лень. Мы как доверчивый телок ходим там мордочкой, тыкаемся во все. А там вместо сиськи известно, что поздравляю, нормально у нас политика работает, и люди, которые ей управляют. Ну, как так?
Именно. Вот прям подошли, еще один материал, который мы прикрепляем. Это...
А мы не телок.
Не телок.
Мы огромный бык, увидев которого все должны обосраться. Вот, вот так должна выглядеть политика. Только фыркнет бык, и уже все пошли памперсы менять. Это не телок, который ходит, мордочкой тыкается. Нет.
Так самое главное, внутри-то они же пытаются именно быть такими, но внешние действия разрушают, в том числе и.
Да, там все одно к одному. Ёлы-палы, вот только это. А вот эта труба, которая качает газ через Украину, кто-нибудь может объяснить это зачем? Вот вместе с этой зерновой сделкой, кто-нибудь может объяснить? Вот северные потоки уже взорвали. Как там с материальным ущербом? А эта труба чья, которая через Украину идет и в которую ни одна бомба не упала, ни одна ракета, все идет бесперебойно. Это чья труба, расскажите, куда деньги идут? Что такое внимание к ней нечеловеческое? Вот северные потоки можно взорвать и утереться, а это нет, это нельзя. И какой-нибудь там еще аммиакопровод, я слышал неоднократно, работает тоже бесперебойно. Это что такое вообще?
Это реальность.
Нам объявили войну. Ну-ну-ну, да. А здесь вы, значит, у вас это небольшой гешефт еще. Ну, план, война, херня, главное, гешефт. Ну и как это? А как, расскажите, это выглядит в глазах этого самого гражданского общества? Вы не сможете ничего объяснить. Во-первых, не объясняете, а будете объяснять, не сможете. Потому что вам все хором скажут: взорвать нахер, выключить все, все станции эти насосные, выключить, чтобы ни грамма туда не шло. Иначе что получается? То есть мы деньги на этом зарабатываем, да, газ прокачивая, а хохлы зарабатывают с этого деньги, нет? Я правильно понимаю, заработанные деньги хохлы вкладывают в свои вооруженные силы, солдаты которых убивают наших солдат. Я правильно понимаю, что мы спонсируем вооруженные силы Украины таким образом? Нет? Или там как-то деньги отслеживаются, что они на оружие не идут никуда, там все честные на Украине сидят? Да что за херня, блин?
Извините, возбудился. Нет, это не херня. Это как раз то, к чему мы сегодня подошли. Значит, вот смотри, вот как ты вопрос. Отдельный готовим документ под названием, значит, «Когнитивные удары по патриотам». Это как раз список тезисов, которые вот людей больше всего вводят вот в это вот состояние. Угу. Это по результатам опроса наших респондентов, где они уже, собственно, высказали, какая тема их, так сказать, гложет, да, что их мулит. Вот. Ну, вот, собственно, это от исчезнувших форм со складов 1,5 миллиона, угу. Да, там танки «Армата», про дураков командования. Вот такой подробный разбор вот всех этих, с одной стороны, как бы штампов про договорники элиты, про все эти истории. Мы пытаемся это хотя бы систематизировать. Ну, а что людей, в общем-то, гложет? Потому что сейчас у нас идет эффект кухни. Ну, вот, благо, мы можем себе позволить вот, как-то да. публично. Но да. на самом деле да. большинство людей... особенно которые как-то связаны хоть как-то с государством, либо каким-то таким бизнесом, они не могут себе этого позволить. Мы пытаемся это, по крайней мере, систематизировать. Но ты подошел вот к самой важной теме, потому что, смотри, мы все время говорили про...
Двигайся по порядку.
По порядку, да. Вот смотри, ты говоришь, не можем объяснить. Вот эти вот что-то происходит, а мы не можем объяснить это. Как это так? Мы всегда брали фокус государства и общества. Но мы, ну вот я, по крайней мере, намеренно всегда брал один фокус, который я его оставлял, потому что я считаю, что я считал, что мы к нему еще не подготовлены. Это фокус власти. Потому что власть, она прямо как бы связана с государством, но она вообще не всегда равнозначна и чаще всего даже неравнозначна. Вот особенность власти в том, что она как бы она невидима. Ну вот, она как бы какую-то часть власти видим, которая именно в государстве отражена. Вот, например, была вот эта наша знаменитая там, ночная хоккейная лига, которая там в Кремле собирались. Ну вот там такие вопросы решались. Там была такая концентрация власти, вот людей, обладающих властью на хоккейном матче, но это же не был никаким институтом. Ну, то есть это же не какой-то не орган власти, да?
Ну, это ты к чему?
Это я к тому, что мы сейчас вот должны разобраться, почему как раз качается газ. Ну вот, да, и одновременно проходится. Потому что вот внутри модели Запада система государства и система власти это немного, ну, как бы параллельные структуры. И им как раз удалось простроить параллельные структуры, которые выходят за пределы государства. Вот смотри, вот власть, она хорошо видна на микроуровне. Вот есть как бы небольшой город, вот если небольшой, вот в нем есть, например, хозяин центрального рынка. Вот власти у него в городе, в этом маленьком, очень много. Но поста у него вот,
в администрации
да. скорее всего, никакого нету. Максимум он может быть депутатом горсовета, ну и кто самый там в ЗАГС собрание может залезть. Но по факту его люди будут тут, там, то есть власти много, а де-факто его нет. Дальше мы поднимаемся, ну, допустим, там в той же Подмосковье есть там очень влиятельная там, азербайджанская семья, там, да, там угодья там, Московской области. Но формальных постов никаких нету. Говорят, там, связанные там, с влиятельными семьями, но этого нету. И вот таких примеров самое главное масса. И вот эта вот власть...
Как нам в Чечне сказали, у нас нет богатых, у нас есть влиятельные. Совершенно верно, да. Это вроде рядом.
Вроде рядом, да.
А если задумаешься, разное.
Вот. Да. И я вот именно хочу сегодня именно об этом подумать, потому что у нас это же манипуляции, мы же все вот эти когнитивные войны рассуждали про нас с точки зрения ну, обмана человека. А конечной целью же все-таки является кризис власти. Мы же всегда говорим про Майданы, да, uh-huh, то есть uh-huh. именно кризис власти, то есть одновременно и государство, и общество. Вот я хотел, чтобы мы сегодня разобрались с феноменом власти uh-huh. и дальше подошли через выборы. Я объясню, почему важны выборы. Потому что выборы – это единственное окошко, где чуть-чуть видна настоящая власть. Вот именно та самая, которая она есть. Вот я сегодня хочу, чтобы мы настроили диоптрии именно на волну политтехнологов. Мы до этого были как маркетологами, рекламистами, чуть-чуть психологами, а сегодня именно политтехнологами. Но чем политтехнолог отличается от политолога? Политолог, он как бы описывает реальность. Это вот историк в реальном времени. Что-то угу, происходит, угу. он как бы дает оценки. Угу. Политтехнолог, он как бы... Он одновременно работает внутри этих процессов. То есть, ну, не имеет значения, на каких позициях. Ну, как-то внутри процессов, и он одновременно работает в трех пространствах. И в пространстве общества, и в, он как же, ну, какое-то воздействие, коммуникация. В пространстве государства, потому что идет ну, борьба за какие-то государственные посты. Но заказчик в 99% это власть. И это не факт, что это государство. И вообще не факт, что оно даже прямо связано с государством. Вот в чем, например... вот принципиальная была разница между Киевом и Москвой всегда именно в вопросах власти. Вот в Российской Федерации, в общем-то, уже к середине 2000-х власти, вот в то, что называется парламент, ее там не было. Ну, вернее, она была там представлена, да, но это был филиал. А вот в Киеве, в Верховной Раде, власть действительно была разбросана. Ну, то есть, она была разделена между мощными кланами. Да? У нас тоже была такая история в начале 90-х. Но потом она закончилась. Мы видим за 10 лет, и как наши после этого парламенты законы принимают. Первое, второе, третье чтение, что надо, пожалуйста, никаких этих самых. А там нет. Да? То есть, за 10 лет изменилась структура власти. Да? То есть, Госдума осталась той же Госдумой, все осталось тоже. А как-то дискуссии и споры прекратились, и власть стала немножко другой.
Минуточку. Для начала, как обычно, надо определиться с понятиями. Словом «власть» ты что называешь, что подразумеваешь под этим?
Под...
Тех, кто на самом деле управляет процессами?
Управляет и руководит. Это разные вещи. Вот руководят те, кого мы видим, а управляют те, кто надстроены над ними. Да? Вот
да.
Просто этому власти есть две составляющие. Вот я в этом сейчас как раз и говорю. Есть та, которую мы видим.
Да.
И она в государстве хоть как-то представлена.
Да.
А есть та, которую мы не видим.
А государство ты имеешь в виду выборных, назначенных,
да.
Те, кто осуществляет властные
полномочия.
Да. Но властью их наделил кто-то другой. Кого-то народ.
Всегда по-разному.
А да. Кого-то кто-то другой.
Всегда. Да. И вот в этом разобраться, вот только разобравшись в этом, можно понять вот в том, как устроен мир капитализма.
И каждый кого-то представляет, но старательно это прячет всегда.
Чаще всего, да. А еще иногда бывает, что кто-то никого не представляет, но наоборот, Голохвастов он из себя, в общем-то, изображает. И у нас в этом смысле наши, например, депутаты парламента, они, если мы заметим, то там... Говорящих людей человек 50 из 450, а 400 – это люди, которые чаще, ну, они каким-то своим профильным занимаются.
Говорить не о чем.
Не о чем.
Вам ну, это не
люди
надо.
Работают, вам это не надо, да, понимаешь? А в Украинской Раде 200, там, 300 говорящих. Почему? Потому что там проходит борьба вот точно. Там мало власти, ее ничтожно. То есть, по возможности осуществить власть у депутата Госдумы российского больше, да, но по своему как бы количеству процентному, сколько оно обитает, ну, обращается там, ее намного меньше. Вот это очень важно.
Я бы тут еще вдогонку добавил, что те, кому кажется, что это вот у глупых русских и тупых хохлов. Посмотрите, обезьянник натуральный. Это не так. Так везде. Вот недавно Барак Обама всем объяснил, что у них государством правит на самом деле какой-то deep state. Вот все охерели. Ага. Оказывается, не президент США управляет страной, как они всему миру рассказывали, и особенно яростно рассказывали сами себе. Оказывается, какие-то совсем другие люди управляют страной. Какие? Ну, тут мы сразу переходим к дедушке Ленину, которого рекомендуем почитать, что такое буржуазия, что такое правящий класс. Остальное, с моей точки зрения, это уже, так сказать, производные.
Да.
Естественно, директор или владелец рынка тоже разное бывает. Есть директор, который напрямую руководит, и есть тот, кто стоит за спиной и объясняет, как руководить надо. Да. Должен ли он... себя обезопасить, например, да, должен. Должен ли он зарабатывать денег как можно больше? Да, должен, например, пуская в помощь свои силы безопасности, это, так сказать, теневая сторона бизнеса, объяснить людям, как надо работать дальше, кто что будет продавать, поскольку кого пустят продавать, кого не пустят. Дальше там какая-то полиция, с ней надо дружить, и вот мы с ней дружим, дальше городская администрация, с ней надо дружить, что-то не получается дружить, туда пойдут наши люди, возможно, не только в городскую администрацию, а и в областную, и в Думу пойдут, вы представляете, да, и вот уже какие-то люди пришли, заняты решением вопроса директора колхозного рынка, а точнее владельца. Ну, извините, не могу.
Не, так правильно, ты же описываешь схему. Вот смотри. И теперь давайте посмотрим на уровни власти. Я вот для себя так это обозначаю. Вот чем ниже уровень власти, тем теснее его взаимосвязь с собственностью. Именно вот с теми активами, которые лежат на земле. Небольшой город, район.
Да.
Чем выше уровень власти, тем меньше значения имеют именно сами деньги, а имеют значение капиталы и активы. То есть, то, что генерит деньги. Да? То есть, важны не деньги, а нефтяная уже скважина. А на самом высоком уровне вообще власти мы его понять не можем. Ну, вот реально не можем. Там уже имеет значение даже и не капитал, а активы, а уже влияние на отрасли, страны и континенты. Ну, вот, например, там кто-то лоббировал там трамповский закон по запрету китайского экспорта. Разорились сотни компаний. Да? И вот на каждом уровне, то есть на низшем уровне, это банкротство и крах всей жизни. Вот. Угу. На среднем это, ну, закрыли филиал, еще что-то. А на высшем уровне, ну, операционные потери 1%, ну, вообще, вообще ничего. Поэтому, что очень важно, власть – это всегда как ток электрический. Вот там, где начинается власть, там искрит. Вот. Просто у нас есть заблуждение про деньги. Это еще, ну как, это еще мы контужены 90-ми, когда у нас внезапно совсем не стало денег, вот вообще их не стало, и потом все начали их быстро, ну, как бы накапливать, да, накапливать, накапливать. Если бы мы жили в, ну, нормальном, в смысле, в обычном капиталистическом обществе, да, ну там же не исчезали деньги, да, то есть вера в доллар была всегда, просто увеличилась. Да, если мы почитаем у Генри, там вера в 100 долларов, да, а сейчас в 100 тысяч. Ну, в общем-то, просто произошла инфляция.
Да,
а принцип-то даже остался, да, тот же, да. А у нас просто несколько раз деньги совсем обнулились, поэтому у нас, в общем-то, веры в них не было. И вот чем выше уровень, тем больше у человека происходит за счет власти отрыв от общества. Да? Ну, вот он, как бы, может, даже постов и не занимает, но там более все жесткие правила. То есть, когда ты начинаешь играть уже на уровне власти, где речь уже идет о заводах, ты уже не можешь не перемещаться не с охраной.
Ну,
даже если бы хотел. Ну, то есть, вот ты бы хотел прогуляться, а не можешь. Потому что ставки все выше, выше и выше. И вот в этот момент включается какой момент, да? То есть, чем ниже уровень власти, тем проще над ней выстроить вот этот вот контур сверхуправления. Вот в национальном государстве поэтому может править транснациональная корпорация, ну, каким-то маленьким, да? Угу. И в этом заключается, собственно, вся идея. То есть, раздробить власть на такое большое количество небольших маленьких кусков, которыми американцы, в общем-то, научились управлять. Потому что с точки зрения менеджмента и управления коммерческим предприятием у них им нет равных. Им,
да,
голландцам,
да, да,
и
да, да,
всем,
да,
остальным.
С вашего позволения сделаем важное примечание. Любители рассуждать про тупых пиндосов, вот как только слышишь, ну тупые, как один известный персонаж говорил, знай, перед тобой патентованный дебил. Основа западной цивилизации – это дисциплина. Она же орднунг называется. Дисциплина. В дисциплину входит, во-первых, глубочайшее планирование на годы, десятилетия и столетия вперед. Это они над коммунистами смеялись, что эти дураки по плану живут. Планирование на Западе просто вот на порядке превосходит то, о чем мы можем хотя бы даже подумать. Я не говорю там мечтать, а просто подумать. И это раз. Второе – это исполнительность. Дисциплина – это когда отдаются приказы, вот мы тут вот запланировали, там лучшие умы планеты сидят и планируют, блин, а теперь давайте исполнять. Исполнительность там на уровне, ну, я не знаю, хорошего солдата или прочее. Сначала думают, а потом делают. В результате этой исполнительности получаются двигатели для самолетов Rolls-Royce и автомобили Rolls-Royce, где династиями, столетиями люди учатся и умеют точить гайки. Можешь взять двигатель, разобрать, ты никогда не сделаешь ничего подобного, блин. Дальше готовый товар распределяется, а это логистика там и прочее, и прочее, и прочее. Вы когда, я не знаю, там, вот на нас когда-то напала лучшая армия планеты Земля, Третий Рейх. Вы хотя бы попробуйте задуматься, а почему она была лучшая? Ну, потому что там трудились лучшие ученые, для которых построили лучшие университеты, хорошие школы, отличные ПТУ. Вот. Лучшие ученые разрабатывали немецкое оружие. Лучшие работники на планете Земля строили это оружие. Оно прекрасное. И вы и сейчас к этим немецким образцам, если полезете, там мое почтение, как все стреляло, летало и ездило. Дальше это отдали в руки лучшим солдатам планеты Земля. Они, потому что они лучшие были на тот момент. Лучшая логистика, то есть снабжение всем, чем можно. И вот нападение. Мы-то тоже не пальцем деланные, но почему-то дошли до Москвы. Почему? Вы не поверите. Дисциплина и порядок. Не какие-то там дурацкие качества, а дисциплина и порядок. Почитайте Цезаря хотя бы. Вон, где у Цезаря там в Гальской войне. Вон немцы какие здоровые. Рост, вес. Ходят в меховых трусах круглый год. в атаку за лошадью бегут, взявшись за гриву, в рейне зимой купаются, я давал башки какие здоровые, но это им не поможет. Не смотрите, что мы маленькие и чернявые, кучерявые все. У нас дисциплина, а значит, римские легионы вытопчут вообще все. И вытоптали, что характерно. Это ключевое. Ничего главнее этого нет. Вы уже совсем примите, устал повторять. Открывайте любой учебник нацистов, где на пальцах объясняют, кто такой Übermensch и кто такой Untermensch. Главная позиция Untermensch – неспособность к самоорганизации. Вы не способны организоваться сами, у вас нет дисциплины. Вы не можете сбиться в коллектив, которым управляют грамотно и который действует как машина. И вы не можете организовать государственную власть, в конце концов, которая бы обустроила жизнь внутри вашей страны надлежащим образом, а для этого, чтобы внутри вашей страны жили богато, нагнет всех окружающих, которые будут работать на вас. Что для этого надо сделать? Ну, надо их организовать, этих дебилов, этим дать денег, этих запугать, этих зашантажировать, и в результате это как раз то, что ты говоришь, а все будут работать на нас. Так вот, придумали это, приготовьтесь, англосаксы, а не русские, и всю планету доят 500 лет. Европейцы. Почему? А вот потому что.
А потому что технологии.
Да, вот китайцы придумали порох. Многие не в курсе. Китайцы придумали порох, а пушки построили в Европе. И как только эти пушки построили, то научились их использовать. А дальше вы все встали раком, и вас полтысячи лет всех имеют. Блин. Папа римский глобус поделил пополам. Испанцы грабят слева, португальцы грабят справа. Португалию кто-нибудь на карте видел? Нет? Она вот такая вот. Мы, говорят, сейчас догоняем ее по объемам производства, эту Португалию. Почему? Ну, потому что пока одни занимались дисциплиной, ходили строем и налаживали все как надо, другие рассказывали о зверствах сталинизма. Ну, потому что вы мудаки, блин. Вас вот туда завели про сталинизм поговорить, а тем временем делили ваше добро. Вот эти вот образованные, умные, дисциплинированные, высоко мотивированные люди. И где результат-то, ёлы-палы? Вы куда нас волокли? Вы зачем все это делали? Я-то понимаю, почему и зачем. И кто совсем за этим стоит, опять-таки, но тупые, понимаешь? Тупые.
А нам хочется понять, как они это делают. Вот меня это больше всего интересует. Потому что внутри дисциплины, организации и самоорганизации есть важнейший элемент. Как раз моя сфера профдеятельности – это система обратной связи. Ну, то есть для того, чтобы оно было все более и более эффективно, нужна правильная обратная связь. То есть постоянный как бы эхолот, сонар, понимание друг о друге. То есть, да, причем обратная связь должна быть и от государства в отношении общества, и от общества в отношении государства. А самое главное для вот этой вот странной субстанции под названием власть, которая часто не видна, ей нужна иная обратная связь, объяснять, что как бы, если оно пойдет в разнос, то вас ждет судьба Каддафи, как бы вы где ни прятались.
Да.
Поэтому вот, но фокус России заключается в том, что Россия до сих пор обладает достаточным ресурсом, чтобы сформировать сверхвласть. То, чего вот как бы есть буквально единицы стран. Вот, они надеялись, что, в общем-то, мы уже все дораспилим, как бы, и все разделится на маленькие фирмы, фирмочки и еще остальное. Этим точно будет возможно управлять, как это они делают в России. На той же Украине.
Да.
Но мы подошли к главному. Ну, вот это вот на чем власть, она же держится, да, одновременно и в обществе, и в государстве. Потому что мы же знаем, что случаются исторические моменты, когда начинается смута, вроде как бы власти нету, центров власти много. Угу. Вот базовая вещь, и почему политтехнологии, почему это все, это авторитет. Вот это центральная характеристика, на которой, как бы, вот это как такой стержень, на котором вот, ну, вот это ж моя теория миропорядка по-русски, то есть мира в обществе, порядка в государстве. Может быть, несправедливо, да. Там несправедливую приватизацию провели. Но никто, в общем-то, против этого не бузит. Все с этим же как-то, ну, согласились. Некий мир образовался. Угу. Все это основано только в том случае, когда есть авторитет. Что бывает, когда нет авторитета? Я напоминаю, вот ельцинизм развитой – это как раз ситуация, когда у власти ни у какой нету авторитета. От милиционера до участка, то, что ты всегда рассказываешь твой период, да, до самой-самой высшей ситуации. Вот как раз политические технологии и то, о чем, с чем работают американцы, с чем мы сегодня будем плотно разбираться, мы же говорим, когнитивные войны – это на что атака? На внимание и доверие. Да? Мы же постоянно они говорят – доверие и внимание. Так это же и есть разрушение авторитета. Потому что, что такое авторитет? Авторитет – это то, на чем базируется истинная власть. Это когда, ну, власть говорит, а к этому не надо объяснять, почему так. Да? То есть, всем в бомбоубежище надо проверить. Всем? Да, надо. Почему? Потому-то. А если у власти нет, что ты там чешешь? Ну вот. Это, кстати, не авторитетная власть, это все президенты Украины, то, что я описывал. Минимум для половины Украины они были абсолютно не авторитетны, и было плевать, что это происходит. И вот авторитет – это комплексное явление, потому что в основе лежит желание подчиняться подчиняемым. Понимаешь? Не насилие, элемент принуждения тоже есть, обязательно есть, да? Но само желание, да? А вот рейтинг, это вот у нас очень часто путаются авторитет и рейтинг. А вот рейтинг – это исключительно электоральная характеристика популярности, которой можно измерить авторитет, можно, но вообще не обязательно. Потому что, допустим, потому что авторитет, в чем его важная вещь? Авторитет – это рейтинг доверия в разных социальных группах. То есть, грубо говоря, и среди пенсионеров, и среди там, учителей, и среди воров, и среди спортсменов. Да. А рейтинг можно создать, накачать, например, среди самых массовых популярностью. Это даст какой-то рейтинг там в общем, да. Но не создаст никакого авторитета. Вот нам эти очень две важные вещи нужно как бы различать. Потому что авторитет – это комплексная характеристика, но оно не зря однокоренное со словом «автор». То есть, это то, что нарабатывается, в общем-то, годами. И почему мы будем смотреть, как проходит на ту самую атаку? Вот смотри, когнитивные войны, как мы вот разобрали вот внутри всего, целью же их является, собственно, паника и хаос внутри общества. Значит, для этого мы определили, что они воздействуют на общество с помощью эмоций, да? Но одновременно они же воздействуют, как мы определили, на государство, но еще и воздействуют на ту самую власть. Вот как бы людей, которые вот это почему Янукович не разогнал Майдан, да? То есть, у него же все для этого было, даже был отдан приказ, но какие-то внутри структуры власти остановили этот процесс. Да? Угу. Вот мы их как бы не видели, а они остановили. И вот это как бы это то, почему то, что мы разбирали, побежала элитка. То есть, им какой-то сигнал прошел культурной элитке, и они поскакали. То есть, для них есть какие-то свои структуры власти. Вот это просто... А мы их не видим. Но вот как это происходит? Да? Почему важны выборы? Да? Мы сейчас на примере выборов разберем, как это работает. Выборы – это единственное место, ну, как бы время и место, когда можно увидеть хотя бы чуть-чуть ту самую власть. Вернее, не власть, а именно схватку за власть. Uh-huh. Ну, вот как это происходит? Было в городе тихо-тихо. Тихо, ничего не было. Раз все бандиты полезли в депутаты. На заправках там флаги партийные появились, в супермаркетах начали раздавать флаера, какие-то уважаемые люди города вызвали. Ну что это, ну как внезапно, ну, что это, был тихий город, а внезапно началось. Что за шевеление внутри этой трансформаторной будки, да? А вот оно так, понимаешь, это вот тоже надо, начиная с классиков, да? Низший эшелон, то есть, как бы на каждом же уровне власти есть же элиты, да, и они, естественно, хотят подвинуть, то есть, низшие хотят подвинуть, средние хотят пролезть высшие, и вот человечество не придумало иного способа, кроме как выборы, то есть, с одной стороны, вот как не придумывали, даже самые страшные автократии все равно, потому что хоть какой-то клапан должен быть для общества, ну, нужно как-то выпускать этот вот пар, да. И должна быть какая-то хоть калитка для буйных во власть. Но она просто обязана быть, потому что иначе ничем хорошим это не закончится. И вот даже в Орде же были выборы. Ну, вот так или иначе, потому что иначе это все закончится войной. Вот их было очень много раз, но даже в нашем квазисословном обществе это до сих пор возможность перепрыгнуть из такого квазисословия в квазисословие. Угу. То есть, выборы всегда имеют какое-то значение. Но причем, почему я хочу вот сейчас разобрать пример... Почему выборы решают частенько вопрос о власти, на своем личном примере вот показать эту ситуацию. Потому что в этом лежит основа наших манипуляций и нашего обмана. Когда власть начинает заигрываться в своей игре внутри, она неизбежно начинает сводить с ума в общество. Потому что огромный соблазн. Я вот сейчас хочу показать, как это работает. Ну, называть было больше 20 лет назад, но какая разница. Назовем так, выборы были в одной древнерусской области. Uh-huh. Ну, вот вокруг Москвы есть такие древнерусские области. Это был еще ранний Путин, скажем так. Да? Там был всесильный вице-губернатор такой, у которого вышел на пенсию. Подошел пенсионного возраста, он еще был там из коммунистов. У него там один из родственников был одним из богатейших депутатов Госдумы много лет. И вот его как бы провожают на пенсию, а он именно серый кардинал. То есть он 20 лет позднего Советского Союза. Ну, напоминаю, власть государственная состоит, там же есть губернатор, а есть законодательное собрание, ну, как бы законодательная власть. ЗАГСОБы – это же такие маленькие форумы, где собираются вот как бы элита, uh-huh, и вот как uh-huh. у нас здесь на, возле Николая I, там, напротив Исаакия же, лучшие uh-huh, люди города. Uh-huh. Да? И вот вице-губернатор уходит на пенсию, все уже думают, фу, все, сильная фигура ушла, ни на что влиять не будет, но вдруг внезапно на одном из округов в этом депутат ЗАГС-собрания, бывший, ну, который избирался, снимается и освобождает округ. И все понимают, что вот этот всесильный вице-губернатор реализует следующую комбину. Он ушел на пенсию, его проводили, но он хочет через выборы в законодательное собрание вернуться уже в законодательную власть. И учитывая его уровень влияния, он сразу станет, естественно, главой законодательного собрания и будет точно так же рулить, как уже и рулил, но находясь уже как бы на пенсии и все. Вокруг этого, конечно же, несмотря на то, что с точки зрения значимости, ну, это вообще ничто. Этот депутат, ничего он не значит. Область небогатая, ничего там нет. Это не депутат Мосгордумы, не депутат питерского. Но из-за того, что разворачивается именно вот эта комбина, что на самом деле на кону стоит не просто мандат депутата, на кону стоит политическая власть во всей этой древнерусской области, происходит раскол элит страшный, потому что часть элит боится, что он вернется, и начинают вкладывать деньги. Но они же боятся выступить напрямую. Ну, это же выборы все-таки. Это уже как бы надо же кто-то выступил против. Ну, местные все ссутся, честно говоря, находят одного такого полуместного. Ну, такой, как бы, такой, ну, он как бы местный, но там из Подмосковья больше, там позитивный, веселый. Другая часть элит наоборот, они только слышат о том, что да вы что, против этого передний телефон, трубку перестают брать, никто. Другой наоборот, люди там из числа тоже местных, которых разорил вот этот вот вице-губернатор в свое время, они наоборот вкладываются. И происходит, ну, борьба добра и злом в двух конкретных районах области, да, то есть там концентрация, ну, войны страшнейшая. Он выборы проигрывает, ну, собственно, вот этот вот вице-губернатор. Все, поезд уходит. Уже мандат ничего не значит. И вот этот вот пацан молодой, который выиграл выборы, с которым я как раз работал, ну, собственно, меня и пригласили, потому что, собственно, местные политтехнологи не хотели даже связываться, чтобы вот, не дай бог, не поссориться с этим всесильным.
Опасно,
конечно. Вот. Все, комбина сыграла, его переиграли. Он проиграл электорально, несмотря на свой авторитет внутри элит. Но за счет чего? Я просто очень хорошо помню этот момент. Тут мы подошли уже к людям, да? Людям, по большому счету, было все равно. Один начальник, второй начальник, какая разница? Но шел вопрос, молодой кандидат или уже на пенсии. И так как за счет того, что заставили, в общем-то, думать о том, что молодой получше, всем уже стало плевать на то, что он, какой у него был авторитет, где был, как был. То есть авторитет политический внутри власти, он совершенно никак не связан с авторитетом внутри общества. И вот задача политических технологий превратить авторитет внутри власти в авторитет общественный. Либо наоборот. Бывает, что у человека есть общественный авторитет, и его, ну, трансформировать во власть. Как тоже очень, ну, собственно, часто бывает. И вот это и есть, в общем-то, талант. Ну, вот, талант, то, с чем делают американцы, это, собственно, они освоили выборы. Выборы как технологию, с помощью которых они проникают одновременно во власть в любой точки мира. Потому что, если мы посмотрим все же практически Майданы, все так или иначе. Потому что вот эти выборы, они же навязали нам модель своих электоральных выборов, ну, вот как бы, которые по их правилам. И это такой вот момент, это как, ну, затмение лунное. Да? Вот оно вот сходится, тот момент, когда вот власть становится... Потому что только выборы закончились, все, власть снова закапсулировалась, ты вообще никак не залезешь в эту трансформаторную будку. Поэтому... Но я и скажу из чего. Ну вот, я и скажу из того, что выборами обязательно нужно увлекаться тем, кто хочет понять, вот, что это происходит. Потому что выборы – это тот момент, когда можно понять реальный расклад, например, элит в твоем районе, где ты живешь. Когда ты проанализируешь там списки депутатов, кто кого где идет, многие вещи можно понять. Но вот Для примера еще одно. Вот надо изучить про власть и авторитет. Это биографию вот этого сейчас здравствует Анатолия Быкова из Красноярска. Лимонов уже даже книгу про него написал, «Охота на Быкова». Это человек, которому в свое время в 90-е взял под контроль алюминиевый завод, как бы будучи местным, не крупным олигархом, а местным. Он же как только не. Он же в Заксобрание в Красноярске постоянно проводил свою политическую силу. Но только он пытался рыпнуться на уровень федеральный, один раз даже его Жириновский покойный взял в список, и там список зарубили. Но мы же понимаем, что как бы где-то в жерновах власти прокрутился какой-то такие вот, ну, процессы прошли, да, что человеку, с одной стороны, его отодвинули от алюминиевого завода, вот, потом ему никогда не давали зайти в, ну, федеральную именно политику. Я сейчас не даю оценок его как бы прошлому и всему остальному. Но человек обладал нереальным авторитетом на своем региональном уровне. Это вот когда мы разбирали, у нас таких, может быть, и немного было феноменов. Вот когда мы разбирали вот там Кернеса в Харькове, еще вот именно региональный политик, который своим авторитетом личным. Не даю, говорю, оценок, у него как бы специфическая личность, но тем не менее до 20% жителей Красноярского края в свое время поддерживали его политическую силу в. А теперь представим, что такие бы авторитетные люди объединились бы по всей стране. Какой бы это дал эффект? Или, например, феномен Фургала, да, который на Дальнем Востоке. Поэтому вот этот вот авторитет, он есть на разных уровнях, я хочу о чем сказать, да? И часто авторитет на региональном уровне вступает в конфликт с авторитетом на уровне федеральном. И там так искрит внутри этой трансформаторной будки, как часто влипают мои коллеги-политтехнологи, тоже хочу это вот описать. Ну, как вот идут выборы, да? Ну, метафора ж моя какая. Не надо никогда путать власть и политическую систему публичную. У нас публичная политическая система – это Змей Горыныч. То есть, это три головы, которые между собой ругаются, но у нас четыре. Но пищеварительная система одна. То есть, поэтому ты можешь пока ругаться с ними там, в диалог, еще что-то. Но если ты покусишься на пищеварительную систему, у тебя все три головы съедят. Вот. Поэтому нужно всегда вот это вот помнить. И вот, ну вот вице-губернатор, как всегда, ну, выборы, как всегда, денег нету, нужно собирать, обелечивать какой-то там бизнес, его что-то там, еще чего-то еще. Но он как бы этим занимался в интересах, ну, каких-то региональной власти. Это был явно какой-то региональный, ну, власть решила, так сказать. Но так как есть еще власть выше, так как это все-таки является определенным нарушением, кто-то кого-то сдал, вот так вот человек, который должен был, собственно, решать кулуарные вопросы власти, он, собственно, сел, да, за такую вещь, как наполнение предвыборного бюджета, в общем-то, партии власти в том числе. Ну, вот понимаешь, да, какой вот... Это же вроде бред, да? Но так оно устроено. Как это хорошо описано же в казино вот в этом, да, когда вот они кормили боссов профсоюзных, которые их же потом издали. Ну, вот, вот это в мафии очень хорошо прослеживается, в жизни на самом деле. Поэтому тут очень важно, вот, очень важная вещь понять. В политике... важен публичный авторитет. Во власти важен одновременно вот и публичный авторитет, и непубличный. Но если публичный авторитет мы хоть можем как-то измерить рейтингами, узнаваемостью, ну, какими-то вещами, то непубличный авторитет можно только изучить путем, ну, погружения. Поэтому кто-то рассказывает, я там разбираюсь там, супер во внутренней политике, я не верю. Ну, потому что для того, чтобы разобраться в городе хотя бы небольшом, там, 100-тысячном, ну, нужно хотя бы неделю там провести, и вот именно власть понять, да, в Питере, чтобы понять, как устроено. Поэтому американцам так много НКО. Они, в отличие от нас, не, ну, не ерундой занимаются. Они действительно изучали наши регионы. И те регионы, где они лучше изучили, там они лучше залезли. Как, например, Екатеринбург. И теперь вот про эту важную власть. Почему я так много... Сейчас мы начинаем настраивать прям нашу диоптрию. Власть распылена внутри общества. Вот внутри каждого коллектива есть, ну, свои взаимоотношения власти. И вот если научиться воздействовать внутри коллектива на того, кто является носителем власти, то ты можешь воздействовать на весь коллектив. И вот я утверждаю, что американцы этому научились с помощью политических, медиа, а последние 10 лет, как мы разбирали в последней, ну, вот, сериях, еще и вот этих вот IT-технологий. И вот сейчас я это покажу. Вот смотри. Политтехнолог, ну вот смотри, позиция политтехнолога... Это отношение, вот политтехнолог не работает с политиком, он работает с авторитетом политика. Вот это очень важная вещь. Поэтому настоящий политтехнолог, он чаще всего говорит очень неприятные вещи политикам. Вот ему вот, Тут очень важно занять. Вот смотри, есть позиция политического маркетолога. Он занимает позицию, ну, как бы, то, что нравится клиенту. А вот настоящий политтехнолог, он занимает позицию нечто среднюю между адвокатом и врачом. Да, ну вот как бы есть пожелание, конечно, клиента и, так сказать, его хотелки, но это как, ну вот, как больного есть пожелание, но лечить будем, так сказать, так, как мы хотим. И вот это очень важная вещь, потому что, работая с этими авторитетными людьми, невозможно практически отстоять свою позицию. Ну, они же, ну, представляете, какие они в жизни-то эти люди, как они, соответственно, в общем-то, давят и продавливают. Понимание общества, то есть важно понимать общество, государство и улавливать вот эти вот очертания трансформатора реальной власти, которые есть в каждом. Третий уровень. Это, конечно, у каждого какой-то должен быть уровень допуска к этому трансформатору, поэтому ты должен быть либо немного юристом, либо журналистом. Ну, то есть, это как ты должен понимать, как туда заглядывать.
Как я.
Ну, конечно, ну, у тебя через МВД, конечно, свой опыт, и через кинематограф, там тоже своя власть есть, и она очень интересная. Поэтому тут надо сразу различать. Вот когда говорят политтехнолог, это все очень обобщение, это как журналист. Есть отдельно медиатехнологи, те, кто работает с медиа. Есть лоббисты, которые, ну, карточный домик, да, это тоже особая форма деятельности. Есть отдельно политтехнологи предвыборные, там отдельно четыре ремесла. Там есть организаторы, полевики, есть юристы. Отдельное направление вообще политический маркетинг и реклама. Ну, вот в чем разница, да, то есть, во время выборов, ну, как бы, во-первых, надо уметь еще работать в белую, в том числе, используя серую схему, да, ну, когда мы работаем, рекламируем не кандидата, а то, что им связано. Ну, вот, например, да, ну, вот ты кандидат, да. Можно тебя рекламировать, но на это нужно тратить как бы деньги официально со счета. А можно рекламировать фильмы в твоем переводе. Это можно
у
делать.
У всех на слуху.
У всех хорошо. На слуху все хорошо. Да? Ну, то есть немножко по-другому заточена голова. Вот. И важнейшая фигура – это вообще, как бы, собственно, райтер. То есть это человек, который работает с текстами. Вот если как бы есть профессиональный райтер, то он будет способен, в общем-то, от листовки до ролика написать, то есть именно подстроиться под кандидата. То есть специфика. Вот взгляда политтехнолога, то, что ты смотришь через позицию человека и его авторитета. Да? То есть, как бы ты с ним потом расстаешься, но, к сожалению, 70%, конечно, так как у нас коммерсы, то расстаешься ты, так сказать, плохо. Ну, потому что ты ему говорил неприятные вещи, а жена, друзья, все говорили приятные вещи, он потом выигрывает.
Какая-то ты скотина.
А ты скотина какая-то, да. А я тут уже депутат. Но те 30%...
Уйди, говно.
Да.
А выиграл он, понятно, потому что он вот конечно, такой, а вовсе не потому, что ты там что-то...
А делал. Если этого мудака не было, еще лучше было бы.
Только вредил, блин, правильно, я его выгнал.
Да.
Все знакомо.
Это очень специфическая деятельность, я говорю, поэтому ты с 70% расстаешься. И я должен тоже, мы должны сказать прямо. Значит, все, кто так или иначе занимаются политикой, они немного деформированы психически. Это вот там вот эта концентрация власти, вот этих вот конфликтов, где всегда идет ставка, в общем-то, на жизнь, на свободу, еще на что-то. Ну, потому что депутаты спорят, а за ними идет конфликт вокруг застройки какого-нибудь сквера, да, и по всей возможности может сесть либо один, либо другой, потому что и тот, и другой, в общем-то, нарушают градостроительные нормы, да.
Или убьют,
да.
Вышел из бани, тут бац, из арбалета, недавно было такое,
да? И не раз, да,
из арбалета.
Да. Высокие отношения. Да. Вот, поэтому ставки очень высоки. Поэтому, в общем-то, политтехнолог, это задача политтехнолога сохранять адекватность для таких людей, потому что они вообще же потеряли связь с обществом, ну, то есть, чем выше, тем дальше потеряна связь. И вот, соответственно, как, для чего я это все рассказывал? Вот как нужно рассматривать? Общество нужно изучать через микроскоп. В нем можно изучить каждую подробность. Государство нужно изучать с помощью линейки. Его нужно мерить с точки зрения эффективности. А вот власть нужно изучать с помощью телескопа. То есть, вот это потому, что можно до такой степени обжечься, что делать этого не надо. Вот как устроено общество? Вот теперь вот мы подошли к тому, вот смотри, у нас есть два самых главных заблуждения. Начальники наши думают, что общество, грубо говоря, классовое, но только теперь правит другой класс собственников. Ну вот, оно перевернулось, все как в СССР, но только ну, пирамидка так хлоп, перевернулась.
Да. И?
Вот. Общество же думает, что значит о начальстве, что они все одним миром мазаны, все одинаковые, обо всем договорились, не представляя о том, как там искрит внутри этой власти постоянно, да, то есть вот именно постоянно. Вот заблуждаются и те, и другие. Вот в реальности общество капиталистическое, вот как бы вот общество классовое, да, это как вот такой вот слоеный пирог, в котором вот государство тоже классовое, постоянно провоцирует борьбу прогрессивных классов с классами, так сказать, непрогрессивными. Общество капиталистическое, оно на уровне схемы построено так, чтобы классы постоянно размывались, чтобы там не было вот этого конфликта. Это делают правящие элиты. То есть у них такая задумка и цель, они все для этого делают. И вот американцы научились это делать в совершенстве. И самое главное, они нащупали точку, как можно, в общем-то, любое общество держать в покорности, провоцируя постоянные конфликты с помощью политических и медиатехнологий. Вот тут я выписал...
Например, натравить красных на так называемых белых. Вот вся страна вчера была красная, а сегодня вдруг образовались белые. Вся страна живет только за счет побед и свершений, достижений красных. Были и белые, вы знаете. Что они хотели? Они хотели интервенцию, вернуть монархию, обосраться везде, где можно, сдать страну колонизаторам. Мы за них. Вы совсем охерели. Мы все потомки красных. Нет, мы теперь за белых. Давайте искать примирение. Кого? С кем? Какое примирение, блин? Какое? Примирились в 20-х годах. Вы все дегенераты приехали обратно, кто хотел. Вы просрали гражданскую войну и вернулись обратно. Кто хотел и кто мог. Какое примирение с кем? Нет. Нет. Вот мы вас внутри уже поделили, а дальше вы будете друг друга ненавидеть изо всех сил. Ни о чем договориться не сможете.
Не сможете.
Ни о чем абсолютно. Никаких общественных сдвигов быть не может, потому что вот мы за белых теперь. Ловко. Очень ловко вообще.
Поэтому сейчас будет 20, так сказать, 21 тезис создателя того, кто научился манипулировать этим обществом. Я всем просто я уже повторял 3 раза, повторяю в 4-й. Значит, Бернейса книга «Пропаганда» обязана быть куплена, проштудирована и написана. Это создатель всего политического маркетинга, человек, который занимался теми самыми майданами в Латинской Америке по заказу Госдепартамента. И под конец жизни, в общем-то, он прожил почти 100 лет.
Молодец.
Вот смотри, тезис 1. Организуя хаос, сознательное и умелое манипулирование упорядоченными привычками и вкусами масс является важной составляющей демократического общества. Приводит в движение этот невидимый общественный механизм, невидимое правительство, которое является истинной правящей силой в нашей стране.
О!
Книга 30-х годов.
О!
Это написано до Второй мировой войны. Просто у него была особенность, почему я вот его рекомендую. Потому что он прожил фактически все 20-е столетие. То есть он начал действовать накануне Первой мировой войны и потом.
Дожил до интернета.
Дожил до 95-го года, да. То есть вот он как раз. Второе. Почему человек всегда ведется на манипуляции? База. Теоретически каждый гражданин самостоятельно принимает решения по общественным и личным вопросам. На практике, если бы нам приходилось самостоятельно овладевать запутанными экономическими вопросами, мы бы не могли сделать ни один вывод. И вот мы согласились на то, чтобы невидимое правительство фильтровало информацию, выделяло важные вопросы, сократив наше поле выбора до разумных пределов. Через свой рупор наши лидеры нам все доносят. Все. Мы с этим согласились.
Молодец, блин.
Дальше.
Ой, какой толковый.
Я тебе говорю.
Первый раз вижу.
Сетевая издательство Питер издало всем купить. Небольшая книжка. Дальше.
Ссылка под роликом, да.
Сетевая 3D-модель общества. Вот как настроено капиталистическое общество. Люди, имеющие одинаковые идеи и интересы, могут объединяться и вести совместную деятельность, находясь при этом в тысячах миль друг от друга. Крайне сложно понять, сколько в нашем обществе имеется подобных групп. Группа может быть социальной, политической, экономической. То есть, Джон Джойс может быть одновременно не только ротарианцем, но и прихожанином церкви, членом братства. И, соответственно, в этом случае он будет транслировать ротарианские взгляды, а в другом случае... То есть, каждый человек является... членом разных коллективов, то есть модель является 3D, и человека можно поймать в любом из этих коллективов. То есть, если вы думаете, что вы только так до него достучитесь через телевизор, чушь, вы должны ловить его в каждом коллективе. Дальше, 4. Про самоутупление масс и роль стереотипов. Предполагалось, что всеобщая грамотность нужна, чтобы научить обывателя контролировать окружающую среду. Овладев чтением и письмом, он овладеет возможностью управлять. Так гласила демократическая доктрина. Но всеобщая грамотность дала человеку не разум, а набор штампов, смазанный краской из рекламных слоганов, передовиц, опубликованных научных данных, жвачки желтых листков и избитых исторических сведений. У миллионов людей этот набор штампов одинаков. И если на эти миллионы воздействовать одним и тем же стимулом, отклик тоже получится одинаковым. Все, надо, значит, изучить штампы.
25 лет я всем рассказываю, что 95% граждан, они дебилы. Меня обвиняют непрерывно, какой я мизантроп. Это же очевидное. Просто очевидное. Молодец какой, а.
Пятый.
Удивил, Семён.
Удивил. Я готовлюсь. Пятый. На что надо воздействовать? Я же 21 тезис. Очко,
да,
чтобы было.
Да.
Значит, современная пропаганда учитывает не отдельную личность и даже не массовое сознание, но структуру общества, состоящую из пересекающихся групп и связей. Лидер – последователь. Человек рассматривается не просто как клетка социального организма, но и как составляющего социальной единицы. Коснитесь нервного окончания в чувствительной точке, и вы вызовете непроизвольную реакцию определенных членов этого организма. Поэтому они охотятся за лидерами. Вот, понимаешь, да? То есть это человек, который описал эту структуру, которой они до сих пор пользуются. Это я,
ну, как, ну, если бы... работают, что ж так, не пользоваться?
Ну, я говорю, мы берем первоисточник, смысл работать с остальными. Дальше. «Элитарная база демократии». Это очень честная книга. Использование пропаганды необходимо в первую очередь интеллектуальному меньшинству. Угу. Именно это активно проповедующее меньшинство, сочетающее в себе эгоистические общественные интересы, и обеспечивает прогресс и развитие Америки. Только благодаря активности и энергии немногих интеллектуалов, значит, ну, все, вот наша цель. Невидимая власть концентрируется в руках немногих, потому что манипулирование социальной машине, контролирующие взгляды и позицию масс, занятие дорогостоящее. Все, он подводит базу, у нас меньшинство, которое все, в общем-то, контролирует. Это наша демократия, да, ничего не скрывает.
Да, да.
Об иллюзии выбора. Покупая костюм, мужчина считает, что сделал выбор самостоятельно. На самом деле он, возможно, подчиняется приказу неизвестного мужского портного из Лондона. Вот тут очень важная вещь. Мода очень прямо показывает, как это работает, да, да? То есть, да, как, да, люди ведутся. Дальше.
Что... Как эти, извини, вставлю, так сказать, есть такая отличная книжка, я тебе, если не читал, настоятельно рекомендую. Называется «Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов».
Не, не читал, записываю.
Это, короче, ну, есть такой... Фамилии не помню, как обычно, надо показывать. Ну, короче, сделано чучело, ну, не чучело, а акула пятиметровая помещена в формалин. Там огромные кубы. Я в Монако был, видел. Произведение искусства. Продано за 12 миллионов долларов. А потом она протухла, формалин помутнел. Что делать, блин? Пришли люди, вынули тухлую акулу, сунули новую, налили свежего формалина. Владелец охерел. Это любимый детский выкрик. А что, так можно было?
Какой кидалово.
Она такая на тросиках висит внутри. И дальше там, ну, это, так сказать, пример. А дальше подробнейший рассказ, как устроен мир торговли искусством. Где на пальцах объяснено, что Леонардо, Караваджо, Микеланджело, они конечные, их нет новых, их вот столько вот нарисовано, и больше нет, Ван Гоги не рождаются, они все куплены, ну, иногда там кто-то помер, коллекции там распродаются, но это бывает очень редко, а у людей дохера денег, просто дохера, блин, и, ну, их надо изъять у этих людей, как ты понимаешь. Для этого организованы так называемые галеристы. Вот ты богатый, а я галерист. И я тебе объясняю, Семён, есть же современное искусство. Ты же, я вижу, ты умный, стремящийся, откровенно разбираешься в караваджах, но есть и новое искусство. Посмотри, Семён, вот, вот такое. Ты говоришь, почём? Там дальше расписано все, вот, когда на аукционе деньги платит мужик. Но сподвигнет на покупку его баба, сидящая рядом. Ты с бабой разговаривай там туда-сюда. Ну и дальше, приготовься, назначаются творцы, они назначаются галеристами. Вот сейчас у нас вот этот гений. И вот его работы, ну, безусловно, гениальные. Вот их мы покупаем. Соответственно, работы дешевеют сразу на 30% или там до 50%. Они сразу дешевеют, потому что это таких, как говна за баней вот этих вот нынешних. Они мгновенно дешевеют, но тут людей обрабатывают. Из них просто высасывают деньги под какие-то идиотские сказки про искусство. Это даже круче чем
мода, да.
Портной. Да, портной, я хотя бы красивый хожу. Это, кстати, не так дорого стоит, как могло бы показаться. Я когда вопрос изучал, где там в Лондоне шьют шмотки и ботинки. к моему изумлению, ну, я не знаю, я там вагон этих ботинок купить можно, это не так дорого. То есть, это говорит о том, в первую очередь, что там денег-то нет ни хера, что количество богатых, оно настолько ограничено, что туши свет. Ну, и там тебе действительно сошьют красивое, зачем одежда? Скрыть недостатки и подчеркнуть достоинство. Ну, да, так это хороший портной, он тебе хорошее делает. А вот эта сволочь, которая тебе чучело акулы в протухшем формалине, это обман вообще какой-то космический просто. Там
это просто на лохатом такое.
Разводило вот так, ну, а как, а если ты миллиардер? Ты ж не лох, блин. Нет, да тут не то, что не... Это совершенно верно, что невозможно быть специалистом во всем. И поэтому грамотность, она, да, мы грамотные все, но специалистом во всем быть нельзя. И поэтому ты вынужден доверять. А тобой вот так вот тупо пользуются, разводя тебя на бабки. И вот с одной стороны, миллиардер. Ты ж не просто так их нажил, ты там руками, локтями, коленями, зубами прорвался, а с другой стороны тебя тут Сёма.
Лох педальный.
Извините.
Отлично. На самом деле, ровно об этом же он и говорит. Ну, собственно, он фиксирует 8-й тезис, да, о том, что в 20-е годы 20 века появился новый тип специалиста, которого требует особое мышление. Он это называет пропагандист, я это называю политтехнолог. Ну, вот он прямо говорит, нужен человек, который будет специально смотреть.
Это мы с тобой. Книга
об этом. Ну, с каждой сферы, да. Дальше. Алгоритм. Как работать с обществом? Значит, он прямо говорит, изучение, то есть на первом шаге вот консультант занимается изучением аудитории, исследует все целевые группы, изучит лидеров целевых групп, на которых можно влиять, социальные группы, экономические группы, географические. Второй шаг – донесение сигнала, то есть консультант использует все сферы, то есть устные беседы, письма, сцены, кино, радио, журналы, без разницы, вот все сигналы, которые нужны. И дальше этап – значит, обратная связь, то есть консультант получает, получил у него эффект, не получил, у него как бы нет никаких преимуществ, там, радио больше, не больше, не имеет значения, доносим до целевой. И по этой схеме, собственно, все и работает. Кто должен работать с обществом? Ну вот, с точки зрения Бернейса, да, он тоже приводит пример, что это консультант по связям с общественностью является советником клиента, этим походит на юриста. То есть, вот нужно, в общем-то, будет всегда занимать вот эту вот позицию, похожую на позицию юриста. Это не совсем, ну, это не совсем рекламист, не совсем пиарщик. Тут надо вот это отдавать отчет. Значит, особенности общественной психологии, 11-й тезис, да. Установили, что психические характеристики группы отличаются от психических характеристик отдельного человека, и что группа подчиняется импульсам и эмоциям, которые не могут быть объяснены с помощью наших знаний об индивидуальной психологии. То, что мы разбирали, что особые. Формула воздействия, 12-й тезис. Пропаганда, а вместе с ней экономика и социология никогда не будут точными науками, просто потому, что предметом их изучения является человек. Имея возможность влиять на лидеров с их согласия или Бизонова, вы автоматически обретаете влияние на подконтрольную им группу. Однако, чтобы испытать на себе влияние массовой психологии, людям вовсе не обязательно собираться на митинги или поднимать уличное восстание. Достаточно работать с лидерами. Вот он уже в 30-е годы говорит. О роли стереотипов в 30-е. В ситуации, когда сослаться на лидеры невозможно, и он прям говорит, стаду, да? Угу. И стаду приходит мыслить самостоятельно. Люди используют клише заранее заготовленными словами или образами, которые символизируют опыт или идеи всех группы в целом. То есть, лидера вычеркиваем, можем вообще просто штампами, ну, весь коллектив, собственно, заводить. Ну, вот как они вот приводят он пример. В военные годы в Великобритании, еще Первой мировой войны, постоянно подвергли критике эвакуационные госпитали. Ну, типа госпитали, госпитали. В общем, заменили название на эвакуационные посты, стали называть не госпиталями, и критика умолкла. Ну, все как бы. Ну, вот так вот обманули общественное.
Первый раз такое вижу. И особенно учитывая, что оно такое старое. С моей точки зрения, я малограмотный, но и могу ошибаться, но в целом, наверное, нет. Я знаю ровно две книги, которые подобные вещи правильно излагают. Номер один – это Макиавелли «Принц», который у нас почему-то называется «Государь».
Государь, да.
А вторая – «Протоколы сионских мудрецов». Вот про евреев выкидывай нахер, а все остальное правильно написано. Ну, это понятно, это антисемитский выдуманный труд, но человек, который писал, он хорошо знает, как работает. Вот два, так сказать, труда, которые закулисье политическое показывают без прикрас. Первый
а раз это такой, про общество.
Первый раз такое.
Про общество.
Ну, тут беда, это тотальная беда нас всех, как советских и не очень советских людей, что иностранные языки никто не учил, а по ходу советской власти мы от Запада просто оторваны были. Перевели это, не перевели там для какого-нибудь обкома, крайкома, и ты это не видел, не читал. У меня вон Майн Кампф Гитлера есть, которая переведена в Советском Союзе, там в каких-то спецхранах хранилась, а окружающим читать не давали. Правильно ли это, с одной стороны? Ну, там... Уж больно понятно написано для дебилов, кто виноват и что надо делать.
А я, ты знаешь, его еще в электронном виде давным-давно пытался читать, но как-то то ли перевод был дрянной, но как-то очень написано так сложно, какие-то образы такие. Очень, не очень талантливый писатель, товарищ.
Безусловно.
Вообще да, не талантливый.
Есть что подправить.
Ну вот Муссолини, доктрина фашизма,
другое дело.
Читается прям как рассказ, динамично, хорошо, публицист виден, а это, конечно...
Не очень, да.
Видать, ГЕС. Вот очень важный этот самый. А что движет вот этим вот обществом, да? Метафора. Инженер может знать абсолютно все о цилиндрах и поршнях парового двигателя, но если он не знает, каким образом ведет себя пар под давлением, запустить двигатель ему не удастся. Человеческие желания – это и есть тот пар, который заставляет работать социальную машину. Вот желание. Вот это вот очень важная вещь. Они идут через соблазнение. Он не знаплемянник Зигмунда Фрейда. Вот 14-й тезис. Косвенное влияние на общество самое эффективное. Вот. Современные пропагандисты сочли возможным работать с представителями масс через группы, которым они принадлежат. Но вместо того, чтобы атаковать в лоб и ломать сопротивление силовым методом, новый пропагандист стремится снять это сопротивление целиком. Он создает обстоятельства, запускающие необходимую эмоциональную реакцию, которая, в свою очередь, послужит появлению спроса. Вот он что говорит. Не надо атаковать в лоб. Нужно создавать эмоциональный спрос через лидеров. И вот его универсальная формула. Как можно задвинуть обществу все, что угодно. Вот. Лидер, который соглашается поддержать своим авторитетом любую пропагандистскую кампанию, ну вот как, например, ты, сделает только при условии, что будут затронуты его собственные интересы. Пропагандист должен быть выше интересов. Задача пропагандиста по связям с общественностью заключается в том, чтобы выявить точки, в которых интересы клиента совпадают с интересами групп, лидеров этих групп и заказчика. То есть, если мы нашли тему...
Силен сволочь.
Ты представляешь?
Он же все наши секреты выдает,
да,
сука
да,
такая.
Ты понимаешь?
Жесть, блин, Зина, печку. Силен.
Ну, а у меня был вот то, что называется этот казус, кейс, тоже 20-летней давности, консультировал очень странный бизнес на Украине, это было, помнишь, была эпоха сканвордов и газет, они были на каждом углу.
Да,
вот.
Да, да, да.
И вот очень многие люди подняли на этом деньги, и вот у меня был такой заказчик, ну, он моего возраста был, хлопец, он на этих сканвордах поднял денег, и типа, а вот теперь хочется что-то уже такое... общественно-политическое, ну, чтобы статус, ну, что это сканворды, да. Ну, там, газетку забабахать, ну, это был период газет,
да.
И, как бы, значит, ну, зайти на рынок было, в общем-то, невозможно, ну, вот, он уже поделен, есть существующие газеты, печать, киоски и что. Ну, собственно, пошли через власть именно на местах, то есть, вот те люди, которые на рынках, то есть, через уже сети ты не зайдешь, поэтому заходить нужно через рынки, простимулировать тех самых лидеров и содержательно. А меня же нанимали как бы на содержательную часть, да, то есть это была Украина, как бы тогда был разрыв. Сделали, короче, на украинском языке копию «Комсомольской правды», побольше скандалов, анекдотов. А самое главное, внутрь, так как мы договаривались, чтобы попасть на рынок, на распространение с теми владельцами как раз, ну, вот этой мелкой буржуазии торговой, то побольше этих календарей, этих, короче...
Гороскопы.
Это естественно. А еще самое лучшее всего, это вот эти вот внутри цветная раскладка, которые сельского, короче, как садить лунные календари... Все улетело, и в результате удалось обойти монополию других газет, и тираж вырос там за полгода буквально до 30 тысяч, стал очень неплохим. А так как это делали перед выборами 2004 года, ну, президентскими, которые были, понятно, богатые, чуваку очень хорошо продал уже как политический актив. Ну, потому что одно дело просто бренд, а другое дело, когда у него уже есть тираж, уже и все есть. Он очень хорошо продал как раз донецким, я помню.
Молодец.
До сих пор был, он мне благодарен был, даже мы там лет 10 назад общались, он спасибо, все правильно. Ну, он, грубо говоря, вкладывал там по тем временам там по десятки в месяц, вытаскивая из сканвордного бизнеса, да? А потом ушло, по-моему, за пару лямов, так как бы, ну, потому что уже обладала, ну, как бы брендом. Обычный хлопец, который занимался, собственно, сканвордами, просто просчитал, в свое время обратился, так сказать, к нужным людям. Вот, подсказали, рассказали, вложился, заработал авторитет, что очень важно. С деньгами у него не было проблем, подчеркиваю. Он заработал авторитет, потому что вот на этом уровне... 16-й тест. Почему нельзя идти против настроения масс Бернейса? Значит, у общественности есть свои собственные стандарты, запросы, привычки. Вы можете изменить их, но упаси вас Бог пойти против них. Вы не можете убедить целое поколение женщин носить длинные юбки. Но, взяв союзники законодателей мод, сумеете одеть женщин в вечерние платья с длинным шлейфом. Вот видишь, то есть принцип вот этого окна Авертона, что потихоньку нужно изучить общественное мнение. Да. Это как советское общество ломали. Сразу против Ленина плохо нельзя. Говорить было нельзя.
Сталин плохой.
Сначала Сталин
нарушал
плохой.
Ленинские принципы. Да. А потом уже
все и поехало.
Ильича жидким калом обдали. Ну, вы же видите, какие они все.
Да. Сначала...
Кто хуже, Ленин или Сталин, неизвестно.
Только тут... Маленков был настоящий.
Да, и примкнувший к ним Шелепин. Сейчас я тебе тут... Вот совсем недавно, это, так сказать, пример, просто иллюстрация, вот совсем недавно, есть такой телеведущий Борис Корчевников, Боря хороший человек, я к нему неоднократно на передачу бывал, записывались. Кто для вас Ленин? Публикует опрос Борис Корчевников. Первое. Прообраз антихриста. Убийца лучших русских людей, выкосивший и оболгавший Россию. Гонитель церкви. Второе. Великий исторический деятель, ставший во главе справедливой и логичной революции. Ну, там это контингент телеканала «Спас», в общем-то. Ну, естественно, по первому пункту, ты понимаешь, да, подавляющее большинство просто. Но потом я увидел, я у себя в телеге повесил, и, естественно, 75% за то, что он великий исторический деятель, а вот этот бред – это 25%.
25.
Ну, 25% – это чудовищная это цифра. Это вот так вот вы относитесь к своим предкам, которые служили этому делу. Вы не про Ленина голосуете, вы предали солдат. Которые уходили в бой от мавзолея, а когда в войне победили, то пришли и к подножию мавзолея бросали флаги. Это вы про них пишете на всякий
случай. Да и до сих пор, хоть и драпируют, но все равно все мавзолея.
Это вот так вот вас разводят, дорогие наши белые монархисты и прочее. Вот прообраз антихриста. Извините.
К Брусилову. Всем белых надо к Брусилову, я считаю. Ну, он же все показал, как надо себя вести, герои.
Да. 75% красных командиров, да. Они были из царской армии.
А вот, кстати, вот у меня большинство вот бесед, конечно, что вот белые, они те, кто называют себя белыми, они вообще об этом не знают. То есть там такой.
Я боюсь сорваться в чудовищное оскорбление. Ну, в общем-то, да. Где Жуков свои Георгии получал, откуда Василевский взялся и все остальные, Будённый там, вы не пробовали поинтересоваться, нет? Третьего дня буквально вернулся из Тулы, например, роскошнейший музей оружия, роскошнейший, просто я даже не знал, что в родной стране такое есть, какие-то адские мушкеты там 17 века, 18, 19, 20, все, так сказать, в наличии, ну и... История завода. Почему-то тульские заводы сразу перешли на сторону красных и снабжали красных оружием. Расскажите, почему они не снабжали оружием белых? Вот что они такое думали, что белых не надо снабжать оружием, а? И почему же они выступали за красных, и красные победили? А вы предатели. Дело предков. Предатели.
Кстати, потому что красные были той самой властью. Вот то, что мы обсуждали до этого, они обладали одновременно авторитетом и решимостью. Вот. И по большому счету, красное это же был обобщенный образ. Это были и большевики, и эсеры. Это у человека смешивался. Ну, такой, как бы. 17-й тезис, ну, в смысле, вот да. Секретик, да, Бернейса, про акционерный капитал и невидимую власть в обществе, вот как оно устроено. Право голоса акционера зачастую бывает иллюзорным. Ежегодные финансовые отчеты нередко бывают только краткие поверхности, что посторонний человек не в состоянии что-либо из них понять. Распространение системы акций без права голоса нередко передает истинную власть над корпорацией и ее финансами в руки небольшой группы акционеров. И что некоторые корпорации отказываются раскрывать необходимую информацию и делят публике в неведении относительно истинного положения дел. То есть, вот корпоративная модель управление меньшинства большинством, это и есть та модель, которую они посадили, в общем-то, везде. Политическая коммуникация с обществом отстает от коммерческой. Вот это он очень интересную мысль. Парадокс Бернейса. Да, что американские коммерсанты научились способам привлечения массу политиков. Но коммерсанты под воздействием конкуренции постоянно совершенствовали свои методики, в то время как политики продолжали работать по старинке. То есть, успешный бизнесмен пытается копировать политика, устроилась такие яркие кампании, да, флаги, как раньше, а политики отстали.
А надо наоборот.
А надо наоборот. И вот парадокс Бернейса я выписал. Политика была первым крупным коммерческим предприятием Америки. Поэтому столь ироничным кажется поворот, при котором бизнес узнал все, чему могла научить его политика, но политика при этом не сумела толком воспользоваться созданными бизнесом методами массового распространения идей и продукции. Но это написано в 30-е годы 20 века. Я утверждаю, что вот то, за что переживал Бернейс, выводы сделаны, как раз сделаны после Второй мировой войны, именно то, о чем он хотел, то, о чем он ее пережил. Это вот мы и живем, вот это результат его деятельности. Ну, вот то, собственно, чего он сделал. 19-й тезис.
Ну, я это, извини, в дополнение. Это не он придумал-то.
Нет,
это...
ну, нет, придумал не он.
Это понятно. Это как это? Как его? Как Ньютон и законы гравитации. Оно понятное. Ты просто сформулировал.
Сформулировал. Так, ну, и у них все-таки, у США все-таки капиталистическое общество первым сформировалось. Ну, самым быстрым. Да, они наблюдали это первыми. Да, то есть, там и... конвейеры, ну, все у них.
Это, кстати, для, опять-таки, для интеллектуалов причина такого безумного развития США как сверхдержавы. Ну, попробуйте хотя бы задуматься. Вот лучшие умы Европы. Сначала уголовники, а потом лучшие умы Европы, которые туда убежали из Европы, которая уже окостенела. И развернув на свежем месте, чего они так гордятся своими этими отцами-основателями, а там свобода, действительно, на фоне тогдашней Европы, это непередаваемая свобода, в рамках которой ты можешь там наживать деньги, лезть в политику, делать что угодно, не наплевав на то, аристократ ты не аристократ, но тебя просто не пустят в этой, в старом свете, а тут вон, и как поперло, как поперло, как поперло, вот буквально вчера, знаешь, там читал книжку, не буду говорить, какую не наше издательство издает. Ну и там сноска, что типа, вот если вам интересно, сходите на сайт. Залез на сайт, мама дорогая. Ну вот все для дебилов, понимаешь? Для вас, дорогие граждане. Все для дебилов. Интересно это жми сюда, интересно это жми сюда. Поможем здесь, сделаем тут, двинуться здесь, тут какие-то эти, там портянка такая. Вот, вот все, что тебе можно предложить, и за что ты можешь заплатить, что хорошо. Все тебе предложено, блин. И я у нас такого вообще не... Ну, иногда там какие-то граждане, знаешь, какие-нибудь там курсы, как развить память, например. Да, да, вот да, самостоятельно. Да. Там видно, что содранное, но содрано бестолково, бездарно. Все наработано.
Не что, хотят работать.
Что вы изобретаете?
Не хотят работать.
Да, да.
Не хотят. Так это же совсем связано. От это, СМИ до всего.
И это к вопросу о дисциплине. Все туда же. Вы вместо того, чтобы тут рассуждать о сталинизме, иди учись, блин, начнем отсюда. Любого на улице тормози. Ты кто по профессии? Там, неважно, там, токарь, агроном. Сколько ты книжек по своей профессии за последний год прочитал? Ни одной. Зачем? Я и так умный, я и так... Ты дурак, блин. Ты их обязан читать, непрерывно расти в профессиональном плане, непрерывно расти сначала, так сказать, как профессионал, а дальше, возможно, карьерно, потому что токарем быть хорошо и интересно, я это люблю, но может быть интереснее быть мастером над токарями, а может быть интересно быть начальником цеха над мастерами, а может быть директором завода. Не пробовал, если ты такой умный, куда-то там двинуть, рационализировать, сделать, блин, при этом бля, все открыто везде. Открывай, читай. Вот тут Сергей Аркадьевич Поликарпов приезжал. Я не знаю, ты, наверное, не смотришь. Извини, опять отвлеку. Но ролик про помощь оказание первой помощи раненым на поле боя.
Это я видел, да.
От вас кто-то это прячет? Вот у меня первейший интерес. От вас кто-то прячет? Нет. Все натовские методички лежат в открытом доступе.
С Евичем же сейчас уже были классные.
Да. Да-да. Но Юрий Юрьевич не читает по-английски. Это беда, в общем-то. Потому что если бы читал по-английски и это цинично изучал бы, что там как, это бы только на пользу делу шло. Но для многих открытий вот эти тупые пиндосы воюют без передыху. Они везде воюют. У них лучшая в мире армия. Самая богатая, самая решающая задача. Нравится вам, не нравится, идти в жопу, блин. Вот такая она. В рамках этой войны, постоянной войны, ну, учатся оказывать первую медицинскую помощь. За 20 лет, цифры немножко, так сказать, подсокращу, за 20 лет войны в Афганистане и в Ираке, в двух местах, потеряли 4500 мертвыми. Убитыми, те, кого не смогли спасти. Советский Союз и один Афганистан. 15 тысяч за 10 лет. Цифры несколько разные. Но при этом надо учитывать там размер контингента и всякое такое. И вот методички вываливают в сеть. Вот они лежат. Что надо делать, когда человека ранили, куда ранили, как там, туда-сюда. Вот так надо делать. Вот как солдат надо учить оказывать первую медицинскую помощь. Чего вам, блядь, непонятно? Ну, за вас уже все сделали, уже все решено, определено, блин. Что тебе непонятно, блин? Бери и пользуйся. Это ж лучший способ творчества. Воровство у других авторов. Тут это даже не творчество, это тебе конкретные советы. Как организовывать производство? Там точно так же для вас, для дебилов, все расписано от и до. При каком подходе? У вас сомнения вызывают, что люди, которые Мерседесы строят, они что-то в этом понимают. Вызывают какие-то сомнения? Как-то странно. Вы что, лучше умеете? Нет. Даже если умеете лучше, наворовать всяких этих прибамбасов. Как там рационализировать и еще чего-то.
Так вообще лучший враг хорошего. Зачем тратить время на изобретение лучшего, если есть хорошее?
Это пиндосы тупые, блин. Английского языка мы не знаем, мы впереди планеты всей. Я горжусь тем, что я русский. Гордись и дальше. Я еще раз повторяю: родина тобой гордиться должна, а не ты собой, блин. Ох, народ, блин. Извините.
19-й тезис Бернейса. Технологии втюхивания общества.
Молодец. От одних названий в дрожь.
Не-не, это мой это
не важно.
Да. Значит, нужно делать частью общего плана кампании эмоции, с помощью которых политик намерен воздействовать на публику. Посторонние молодец. Эмоции слишком легко переходят в сентиментальность и слезливость, часто требуют больших затрат и слишком часто не приносят результатов, поскольку стоящие за ними мысли не запланированы и не являются частью целым. В работе следует использовать максимум простейших эмоций. Простейших. Эмоциональное наполнение должно полностью соответствовать общему плану компании и более мелких составляющих, быть адаптировано с учетом всех групп, на которых нацелено, и соответствовать средствам распространения идей политика. Организатор компании должен уметь работать с эмоциями в группах. Общественность не состоит из одних только демократов и республиканцев. Сегодня люди редко интересуются политикой, и для того, чтобы поднимаемые компанией вопросы могли привлечь, эти вопросы должны совпадать с их собственными интересами.
Вот 30-е это годы 20 века, 100 лет назад.
Сейчас бы многим бы начальникам и ответственным не помешало бы сейчас это все бы начать делать.
Открыть и поплакать немного.
Да. 20-й тезис. О роли личности в работе с обществом. Тоже очень важная вещь. Партия, платформа, международная политика более или менее успешно преподносится общественности с помощью такого непостижимого элемента, как личность. Обаятельный кандидат подобен философскому камню и способен обратить самую зарядную личность, политическую платформу, в золотой дождь избирательных бюллетеней. Вот то, что мы видим. И 21-й тезис – это как бы очко, вот то, что сейчас уже происходит. Я часто задаюсь вопросом. Не станут ли политики будущего, обязанные поддерживать авторитет и эффективность своих партий, значит, обучать политиков? Недавно мне довелось поговорить с Джорджем Олвини, и в беседе тут упомянул, что кое-кто из принстонцев поступил на работу в Таммани Холл. Будь я на его месте, я взял бы прежде всего всех своих лучших помощников и отправил бы поработать в бродвейских театрах.
или устроил бы ассистентами к профессиональным пропагандистам и лишь после этого допустил к политике.
Молодец. Tamari Hall – это бандитская организация, их главная политическая, так сказать.
Вот, то есть курс на шоу-политику он уже увидел в 30-е годы.
Да, все понятно.
Все понятно.
Со времен Древнего Рима это ж их, так сказать, база. Цирк, бесплатные игры, там бесплатная еда, шлюхи из катапульты куропатками по трибунам стрелять. Нейрон ядовитыми змеями стрелял, чтобы не так скучно сидеть было. Блин, все схавано и высрано 2000 лет назад. Молодец.
Вот. Честно.
Еще раз скажи, как фамилия.
Эдвард Бернейс. Пропаганда, так и называется.
Мы с тобой говорили, но я, блин, не посмотрел.
Итак, почему важен он и почему именно я на него опирался? Во-первых, очень честно, я говорю, это буквально там на 150, на 200 страницах очень честно все описано. Во-вторых, потому что это 30-е годы 20 века. Фактически, у нас же капитализм начал зарождаться 30 лет назад и сразу начал в стадии, ну вот, нынешний империализм. Фактически мы где-то проходим те же этапы вот на уровне трансформации общества. Понятно, что оно у нас как бы из советского трансформировалось по-особому, да? Но плюс-минус вот как 20 век бурного развития там.
Ага.
То есть, какие главные выводы сделали? У нас же был один магистральный процесс – приватизация и западнизация. То есть, столицы первыми западнизировались, следовательно, вот эта модель общественная, ну, как бы общественная модель капиталистического общества, ну, масло-масляное, да, модель капиталистического общества, она у нас где-то начала воспроизводиться в Москве, в Питере раньше, где-то в глубинке до сих пор еще, ну, специфический такой, как бы, у нас капитализм. Какие три главных вывода вот про наше общество вот я хотел бы сделать? То есть, это сложная 3D-модель, которая состоит из коллективов, которые каждый ориентируется на свои авторитеты. И авторитетов эти мириады. То есть, не какой-то один, у нас же как бы политическая система, она повернута вокруг рейтинга. Причем рейтинга как бы главного начальника и начальников поменьше. Вот для модели работы с обществом, на выборы они к вам придут и проголосуют. Ну, это... Но для работы с обществом это вообще недостаточно. Рейтинг – это не тот показатель, на который вообще нужно ориентироваться. Нужно ориентироваться именно, где ловить вот рыбку этих авторитетов для вот очень разных коллективов. Потому что для авиаторов это одни, для других – другие. Второе. Каждая, вот важное, каждая отдельная личность состоит в разных коллективах. Следовательно, есть разный набор авторитетов. И вот это и нужно понять, вот кто они, вот эти авторитеты. Потому что они очень часто могут быть нами даже незаметны. И третий очень важный тезис, что Запад прекрасно знает, как организовано наше общество на уровне схемы, поэтому он элементарно с помощью любых там НКО, аналитиков и еще чего, так быстро у нас выцепляют вот этих вот наших лидеров. Они так очень просто выпылесосывают у нас. Ну вот поэтому наши оказывают, как эти, были активистами наши, оказались в США.
Не наши.
Не наши. Почему так? Потому что они умеют именно вот это все... пылесосить. И четвертый главный тезис. На общество можно и нужно воздействовать, но прямыми рекламными методами это сделать не получится. То есть, это не работает. У нас, к сожалению, вот та модель общественной коммуникации, которая досталась в наследство с одной стороны от Советского Союза, а с другой стороны, которая закостенела за последние, ну, 20 лет, когда вот рейтинг это был, ну, как бы самоцель. То есть, целью было не проникновение во все коллективы, а рейтингов. Теперь очень важная вещь. Мы сейчас находимся в точке, когда мы не до конца понимаем, каково наше общество. Мы все коллективы наши не до конца понимаем, что с ними происходит. Это то, что мы вечно про детей сетуем. Типа, кто с ними работает?
Как никто. С ними...
А мы не только про детей. Мы про гаражную экономику не понимаем. У нас огромная часть, например, мужиков здоровых, они задействованы в так называемой гаражной экономике. А кто для них авторитеты? А что? А как? А где? А они никак не фиксируются никакой ни социологией, ничем. Поэтому, что делать? Смотри, работать нужно помнить, что надо не копировать американцев в плане, ну, сигналов, да, потому что они работают против нашего общества на негативе. На негативе всегда работать намного проще.
То есть,
ну, это же...
Хороший отзыв приводит троих покупателей, плохой уводит семерых по цене. Какая драматическая разница получается, да, на негативе. Я, кстати, тоже это давно заметил. Вот посмотрел кино или там в компьютерную игру поиграл. Я, между прочим, известный кинокритик, если ты вдруг не знаешь.
Я компьютерный критик знаю.
Ты я еще в детстве. Меня это раньше удивляло все время, но потом я понял, я действительно кинокритик. Задача кинокритика – взять кино, над ним надругаться, покатать его сапогами по полу и в конце обоссать. ну, если это условно назвать рецензией, взрыв, натурально взрыв. А наш-то дал! Ну, посмотри, Bad Comedian. Многие ну, да. не понимают, что это такое. А это вот оно, это отрицательный отзыв, который срабатывает как атомная бомба. Ну, в зависимости от таланта изготавливающего, пишущего. Можешь похвалить. Ну, ну если кино действительно хорошее, ну, похвали какой-нибудь «Аватар» первый. Ну, когда там действительно эффект произвел. Ну, мы и так знаем, что хороший. Никого интереса не будет. Любой отрицательный отзыв – это натурально атомная бомба. Вот я помню, когда-то Федор Бондарчук заснял «Девятую роту». Я резко отрицательно, потому что я такого не помню. Такого не было. И вообще там все не так. Макнул перо в навоз. И настрочил отрицательный отзыв. Его тогда посмотрело, ну, прочитало 70 тысяч человек, что по тем временам это просто туши свет, сливай масло. Сразу 70 тысяч почитало. Ну, вот, вот отрицательное. Попробуй положительное, нет, никому не интересно. И с моей точки зрения это говорит о том, что зритель, читатель, он подросток. Ты, у тебя либо черное, либо белое, никакой середины нет. А бывают фильмы плохие, хорошие, бывают никакие, нет. Только плохое. Вот это востребовано, это самое нужное. Ну, я там это, какой-никакой чувство юмора присутствует, там отпинать можно как следует, получается страшно смешно. Ну, хорошо. Ну, а дальше дошло до того, что в профильной прессе нашей киношной причина провала в прокате – отрицательная рецензия «Гоблина». Смешно, конечно. Я, к сожалению, перестал этим заниматься. Надо было вообще уничтожить весь кинематограф, испепелить, блин. Но получалось.
Не доставайся ты никому.
Да, да, да. Вот на отрицательном играть проще всего, поэтому они туда и лезут. Это эффективнее всего получается.
Это эффективнее всего. И мы должны понимать, что ну вот на одну негативную новость, да, нужно не просто позитивной новостью отвечать, а еще успокоительной. Мы же говорим, что она постоянно же еще и будоражит. То есть, ну, вот это очень важная вещь.
Еще
да? То есть, поэтому ключевая, вот когда мы говорим, ну, то есть, вот мы же плотно подбираемся к теме как бы противостоянию и борьбы с этим всем. Вот у нашей же ура-патриоты они ударились в одну крайность, типа, нет, мы должны вести когнитивную войну против оппонентов. Не спорю, ну, как бы я не спорю, да, например, надо пытаться на поляков воздействовать, у них свой раскол в обществе, да. Но работа с внутренним является базовым, потому что если у тебя будет внутри разрушено, тебе будет потом не легче, что в такой же истерике бьются где-то в Польше или в Румынии. И я все-таки исхожу из того, что вот противодействие этого является базовым, потому что от того, что мы сведем с ума противника, ну, это, наверное, хорошо, но я не сомневаюсь, что мы еще это освоили. Поэтому не в количестве произведенного контента, а в ином типе контента. Вот тут вот смотри, когнитивная война, как мы говорили, да, оно задействует на функции, связанные с интересом. То есть оно постоянно тебе охотится за твой интерес, интерес, интерес. Ну, как бы как ты, ты же не можешь, если человеку интересно. Нужно запускать немного другую вещь. Вот есть интерес, а есть вот такая одна из версий интереса – любознательность. Да, вот они как бы похожи, но не совсем. То есть, вот интерес этот человек начинает всем интересоваться. Любознательность заставляет человека вглубь уходить. Да? То есть, не всем интересоваться. Наша задача борьбы внутри этой когнитивной войны – это как ловить ветер в парус. Мы не можем надуть сами. Да? То есть, мы вынуждены балансировать на чужих волнах и на чужих ветрах. Поэтому надо работать очень-очень аккуратно. Ну, вот я напоминаю, вот как же работали те же большевики. Они же были в очень похожей ситуации. Страна разорвана в клочья после гражданской войны. По большому счету, я напоминаю, за них не голосовали никогда, за, ну, вот, большинство прям. Они, ну, как бы на свою часть опирались. Но они чайка шловили в каждом коллективе. То есть в профсоюзе, в театре, в пивной. Они же для этого это делали, в пионерлагере или еще в любом коллективе. Я вот то, о чем Бернейс говорил. То есть чайка нужно поймать в любом коллективе. Хоть в одном. Но поймаем. Не в профсоюзе поймаем, так в союзе рыболовов, да? Не в союзе рыболовов, ну так, блин, в клубе шахмат. Ну, где-то мы тебя допоймаем. Ну вот мы поняли приблизительно, как устроено современное общество, что главный конфликт это является наше постсоветское представление наших начальников, с одной стороны, а с другой стороны, навязанные нам представления Запада. Мы же взяли их как бы социологию в том числе. Мы сами в нее поверили. В наших вузах марксистскую мы уже не изучаем.
Молодцы. Да, как бы. Да.
Мы взяли их социологию, применили ее, в общем-то, к нам. Те, кто нормальные, адекватные преподаватели, они как-то еще вот их между собой говорят, есть такая, а те, кто вот уже мои и помладше, они просто чему их учили, вот то они уже, в общем-то, и воспроизводят. Американцы, как мы это обсуждали в предыдущих частях, создали специальную ложную социологию под названием «Открытое общество». То есть, это чистой воды обманка и пиар для того, чтобы интеллигенция в это как светская вера. Да? Потому что их сама социология – это вот. То есть, вот они как знают про свое общество, как они про него понимают.
Да.
Сейчас возникло отдельное направление. Это вот мы, говорю, брали Бернейса почти 100 лет назад. У них вообще, вот у них как есть хай-тек, есть хай-кью. Вот все, о чем говорит Бернейс с точки зрения организации, теперь это положено именно на высокотехнологический уровень. Вот все эти группы и все эти социальные коллективы, они изучают с точки зрения... Произошло то, о чем он и говорил, что конверсия произошла обратная. Из маркетинга уже и в военные технологии. Да. Поэтому моя вот эта вот часть, она является... как бы закольцовывающий то, с чего мы начинали, что вот эти натовские разработки – это как раз попытка обратной конверсии. Да? То есть, они настолько далеко уже шли в маркетинге, что они уже в политику начинают это все проникать. Собственно, у меня есть еще, у нас уже, наверное, время подходит к концу. У меня просто есть отдельная часть про два типа политических технологий, потому что есть политические технологии как маккивиализм, то, о чем мы говорили, политические технологии внутри власти, а есть политические технологии как влияние именно на общество. То есть, они вот из двух фокусов. Да? Оно у меня называется «Краткая инструкция, как заглянуть в трансформатор», то есть, выиграть выборы с минимальными затратами. Это, собственно, я хотел поделиться отдельно.
Тайна железной двери.
Да.
Трансформаторной будки, блин.
Вот, это наши отечественные политтехнологи.
Позвольте взглянуть.
Да. Книжки в продаже сейчас нету, интересовались, тираж сейчас продан. Это очень она профессиональная книжка, но она как раз посвящена тому, как устроена вся эта кухня.
Тираж 500 экземпляров.
Не да. Было. Вот.
Так.
Значит, мы разберем на внеклассовом чтении это подробно, потому что, разобрав то, как это работает, каждый сможет увидеть себя. Это именно практика того, как мы делаем наш политический выбор. Почему? Потому что вот я подошел к этому очень важному. Помнишь, я всегда говорю про политизированное меньшинство, которое влияет на всех. Вот на выборах и вообще в ходе избирательных кампаний эта модель наиболее ярко отражена. Почему? Потому что есть вот так называемый электорат, те, кто готовы проголосовать. И задача на выборах, чтобы электорат возбудил остальную часть. И вот то, что мы говорим про хатаскрайников, еще про что-то. Собственно, политтехнологи работают с таким предметом, как подвижный избиратель. То есть, для кого-то малолетний дебил, а для кого-то источник для рейтинга. Вот. С этим всем нужно уметь работать, организовывать штабы. Это просто библия. Много написано книг про политические технологии. Но так, чтобы было с инструкцией, с вполне конкретными вещами... Как это сделать? Я бы очень хотел бы рассказать. Я уверен, что это было людям бы полезно и нужно, потому что, по моему опыту, для того, чтобы выиграть выборы, нужно три ресурса. Время, деньги и связи. Если какого-то ресурса мало, то вполне можно компенсировать другим ресурсом. И если не лениться и быть адекватным, то до уровня Госдумы сложно, потому что это все-таки там больше полмиллиона избирателей. А до уровня законодательного собрания можно дойти своими ногами. Просто если начать это делать, например, за 3 года до выборов, а не за 3 месяца, то это можно сделать даже своими силами и с помощью своих, в общем-то, товарищей. Потому что железное есть правило, тех же там 7 контактов. Если ты с избирателями поздороваешься, то это перебьет любую телевизионную рекламу. И масса других, в общем-то, секретов. Но опять же, я это хочу рассказать не из позиции... интересно, а из позиции устойчивости к тем самым когнитивным войнам, потому что конечной целью является атака именно на политическую систему. И выборы – это всегда есть точкой приложения внешних политических технологий. Поэтому если человек, который считает себя
адекватным гражданином не будет понимать, как работает вот эта сложная система власти государства во время выборов, которые являются всегда конфликтными, и там всегда есть шанс, что получится Майдан, то наше общество не будет адекватными. Поэтому хочется, не хочется, а в системе манипуляции работы выборов это как в автомате Калашникова нужно разбираться.
Толково. И ты прятал от нас такие книжки.
Себе. Ну, как время пришло просто.
Толково.
Ну, а с Дементием именно эту книгу мы прямо во внеклассовом чтении подробно, подробно, я думаю, разберем.
Спасибо.
Тогда еще одна серия для завершения уже окончательного. И там же у нас будет ЦИПСО. Я хотел с ЦИПСО разобраться из наших этих всех знаний, чтобы все зрители поняли, что на самом деле ЦИПСО – это просто обычная штабная работа и ничего страшного для организации, ну не то что страшного, ничего сверхъестественного для организации ЦИПСО нет, это просто нужно взять и сделать.
Вот работать и надо.
Так да. Точно.
Вот главный секрет успеха. На сегодня все.